Глеб Успенский. Парамон юродивый. Из детских лет одного пропащего. Глава первая. Юродивый Парамон был самый настоящий крестьянский, мужицкий, святой человек. Происходил он из мужиков, был женат, но, повинуясь глазу и видению, оставил дом, жену, двух детей и ушел спасать свою душу. Душу он спасал также русским крестьянским способом, то есть самым подлинным умерщвлением плоти, основанным на физическом мучении и даже самоистязании. На голове он носил чугунную, около полупуда весом шапку, обшитую черным сукном, в руке таскал чугунную, полуторапудовую палку, а на теле носил вериги. Вериги состояли из цепей, кольца которых были величиной и толщиной в обыкновенную баранку. Цепи эти опоясывали его стан, крест-накрест пересекали грудь и спину. На спине, там, где цепи перекрещивались, была прицеплена к ним лежащая на голом теле чугунная доска в квадратную четверть величиной с вылитой на ней надписью «Аз язвы Господа моего ношу на теле моем». И действительно, он носил на теле настоящие, подлинные и притом ужасные язвы. Вериги были закованы на нем наглухо, на веки веков, а он, надевший их в молодых летах, рос, кости его раздавались, и железо въедалось в его тело. Ржавчина и пот разъедали кожу до степени настоящих язв. А в жару, например, в бане, которую он по грехам очень и очень любил, раскаленное железо так пекло эти язвы, что из них лила самая настоящая кровь. Не довольствуясь этими мучениями, заставлявшими его поминутно при самом малейшем движении испытывать ощущение уколов шила или иглы, он еще любил жечь на огне, на свечке, пальцы свои, ставить подошву на уголь, не говоря уже о том, что летом ноги его постоянно были изодраны острыми камнями мостовой, а зимой кожа на них лопалась до крови от морозов. Он так глубоко верил в будущее блаженство, так глубоко был проникнут сознанием того, что выше этой вечной славы ничего нет, ни в жизни человека, ни на земле, ни под землей, что всякий раз, когда его мучила боль от вериг или боль от лопнувшего на огне свечки пальца, он, хотя и не в силах был удержать крупных каплей пота, выступавших в это время на его лице, но был истинно счастлив. Его обыкновенное, рябое, с веснушками, мужичье лицо, его обыкновенные, маленькие белесые мужичьи глаза делались истинно прекрасными, до того прекрасными, ангельскими, что все, какие бы то ни были при этом, черствые, сухие, охолоделые души, все чувствовали, хоть на мгновение, пробуждение чего-то детски радостного, чего-то легкого, светлого и бесконечного. Проживи я еще не 50, а 150 лет, я и тогда, кажется, не забуду этой фигуры. Она припоминается мне всякий раз, когда жизнь, дав хороший урок, заставит задуматься хотя бы о том, отчего в тебе нет того-то и того-то, отчего ты не запасся тем-то и тем-то, и принудит искать причин этих недостатков в обстановке и условиях раннего детства. Корявый, необразованный, невежественный Парамон со своей странной теорией спасения посредством физических страданий, этот простяк святой в такие минуты припоминается мне как одно, боюсь сказать, единственное из самых светлых явлений, самых дорогих воспоминаний. Оставшись рано круглым сиротой, я с 6 лет жил у дяди, брата моего отца, человека семейного, служившего в одном из губернских присутственных мест. Часто я, будучи большим, негодовал на воспитание, на забитость, неразвитость этих воспитавших меня людей. Но, делаясь стариком, я, знакомясь с жизнью больше, чем я был знаком с нею в 20 лет, я уже не сержусь на них. Детство мое прошло в конце 30-х и в начале 40-х годов. А эти года для обыкновенной русской толпы были самым глухим, самым мертвым временем. Все, что родилось и провело в эти годы свое детство, все это, как бы ни был ребенок даровит от природы, было близко к потере сознания человеческого достоинства. С детства переполнялось всеми сортами трусости, приучалось боязливо мыслить, чувствовать и вовсе отвыкало от аппетита как-нибудь поступать, как-нибудь действовать, не шевелиться, хоть и мечтать, не показать виду, что думаешь, не показать виду, что не боишься, показывать напротив, что боишься, трепещешь, тогда как для этого и оснований-то никаких нет. Вот что выработали эти годы в русской толпе. Надо постоянно бояться. Это корень жизненной правды. Все остальное может быть, но может и не быть. Да и не нужно всего этого остального. Еще наживешь хлопот. Вот что носилось тогда в воздухе, угнетало толпу, отшибало у нее ум и охоту думать. Семья, в которой я рос, была именно такая семья. Семья, угнетенная носившимся в воздухе молотом. Еще наживешь хлопот. Вечное беспрерывное беспокойство о виновности самого существования на свете пропитало все взаимные отношения, все общественные связи, все мысли. Дни и ночи, месяцы и годы, начиная с минуты пробуждения, переходя через весь день и не покидая ночью. Как будто кто-то предсказал всем членам этой семьи, а таких семей было много, если не вся тогдашняя русская толпа, что в конце концов ей предстоит гибель. И как будто камень этого осознания лежал у всех на душе. С этим камнем молились Богу, привозя в дом чудотворную икону. С этим камнем родили детей и хоронили их. С этим камнем шли на службу, принимали гостей, шли сами в гости. Уверенности, что человек имеет право жить, не было ни у кого. Напротив, именно эта-то уверенность и была умерщвлена в толпе. Все простые, обыкновенные люди не жили, мыкались или просто кормились, но не жили. Как только начинаю себя помнить, чувство какой-то виновности, какого-то тяжелого преступления уже тяготело надо мной. Так действовала на меня эта унылая, мертвая атмосфера, созданная людьми, искренне потерявшими смысл и аппетит жизни, что я еще 7 или 8 лет уже чувствовал тот самый камень на сердце, какой чувствовали все мои родственники и все мои сверстники. В церкви я был виноват перед всеми этими угодниками, образами, паникадилами. В школе я был виноват перед всеми, начиная со сторожа. Куда? С вешалки, на которой вешал свою шинель. На улице каждая собака, мне казалось так, только и ждала моего появления, чтобы меня, если не совсем съесть, то уж непременно укусить. Мальчишки, пускавшие змеи, казались мне отверженными Богом, одержимыми злым духом, порождением дьявола. Так казалась громадная их дерзость. Как не бояться будошника, который только и смотрит, чтоб схватить тебя и утащить неизвестно куда. Словом, атмосфера, в которой я рос, была полна страхов, была полна впечатлениями неприятных, неприветливых лиц, неприятных, неприветливых отношений, угроз беспрестанных, беспрерывных, неведомо откуда и как, но во множестве являющихся огорчений. Все, что я не видел вокруг себя, все как бы отказалось от самого себя и только заботилось о том, чтобы не погибнуть, точно было ввержено в какую-то пропасть. «Пропадешь», — носилось над всеми мне близкими. «Пропадешь, если посмеешь чего-нибудь захотеть сам». Если сам что-нибудь позволишь себе,